говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программа этого часа сложилась так, что каждый из трех ее материалов имеет литературную первооснову. Но, впрочем, это очень важно сейчас, когда и мы сами читаем гораздо меньше, а дети наши уж и вовсе воспитываются на электронных средствах массовой информации. Программу этого часа откроет рубрика «Бог, народ, Писание». Публицист и миссионер из Киева Сергей Комаров назвал сегодняшний свой комментарий так: «Украина и двери святости». Затем вашим собеседником будет известный литературовед, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького Иван Андреевич Исаулов. Сегодня мы с ним поговорим о недавно вышедших в свет трудах, как принадлежащих перу самого Ивана Андреевича, так и тех, которые он редактировал. Это важные для понимания нашей культуры исследования в области русской словесности. Ну а во второй половине часа писатель Алина Чедаева начнет разговор о своем издательском проекте, посвященном талантливому писателю и драматургу, несправедливо вычеркнутому из истории русской литературы XIX века, Илье Дмитриевичу Сургучеву.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
«Бог, народ, Писание» – так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Недавно моя крестница, учащаяся в Киевской общеобразовательной школе, сообщила новость. Вместо Достоевского, которого в последние годы проходили в 11 классе как зарубежного писателя, поставили Зюскинда с его «Парфюмером». В компании невостребованных вместе с Федором Михайловичем оказался также и Тургенев. Событие незаметное, но знаковое. Размышление об этой очередной ступени к изменению народного сознания приводит к мыслям о святости, а именно. Бывает, что звезда святости зажигается там, где нет никаких предпосылок для ее появления. Как зеленые побеги молодой травы находят путь через микроскопическую трещинку в асфальте, так и святость имеет силу пробивать твердыню многих человеческих и дьявольских преград. Святость неожиданно может вспыхнуть среди моря страстей, тины всевозможных греховных привычек, необразованности и даже безбожия. История церкви знает немало таких случаев. Мария Египетская, находящаяся на дне разврата и вдруг нашедшая в себе невероятную силу покаяния. Святой Ванифатий, которого от постели любовницы до страданий за веру отделили всего несколько дней. Святость иногда даже не нуждается в проповеди. Так было, например, со святой Варварой. Одно только созерцание красоты окружающего мира посеяло в ней семя веры. Так бывает. Но все же это редкие случаи, отмеченные в церковной истории именно своей необычностью. Они, как немногие прекрасные цветы на каменистом склоне горы. Если же от этих отдельных побегов перевести взгляд к огромному цветущему саду православных святых, то мы должны будем говорить о воспитании святости. Разве можно воспитать святость? Спросит кто-то. Скажем так, можно либо помочь, либо помешать ей развиться. В этом смысле среда обитания довольно сильно влияет на внутреннее состояние человека. Наша душа резонирует не только на призыв Божий, но и на все внешние искушения мира сего. Поэтому-то, кстати, и бегут от мира монахи, пытаясь поставить себя в наиболее выгодные для спасения условия. Монашество вообще тепличный продукт, как писал святитель Игнатий Брянчанинов. Успех монашеского делания напрямую зависит от условий жизни. К примеру, на Афоне или Валааме странно будет не подвязаться, ибо там подвязаются все. Причем гордиться будет нечем. Всегда найдется молитвенник покрепче и постник пожестче. Но речь не только о монашестве. Если в целом общество церковно, или, по крайней мере, церковно-внутреннее пространство семьи, цветок святости питается и растет, органично вписываясь в семейный жизненный уклад. Тогда можно говорить о феномене семейной, родовой святости. Вспомним Василия Великого и семью, в которой он родился. Из 10 человек 5 причислены к лику святых. Или Григория Богослова, который имел во святых мать, отца, брата и сестру. Или наш Сергий Радонежский. Состоялась бы его святость без святых родителей. И могла бы родить преподобного Серафима Саровского неблагочестивая мать? Вряд ли. Если среда развращена, институт семьи разрушен и общество исповедует религию денег, такой социум святость не воспитает. Отдельно взятый человек сможет прийти к Богу, но принести ему все нерастраченные силы своей молодой души вряд ли получится. Душа уже будет, скорее всего, не молода, а прежние силы отданы на служение греху. Одно дело – слезы покаяния о загубленной жизни, которую, несомненно, примет Господь, но совсем другое – посвятить Христу всю жизнь и войти в реальность подвига. Итак, для святости должны быть открыты двери. Мы сказали о семье, о социальной среде. Конечно, также необходимы действующие храмы, звучащая проповедь, наличие духовной литературы и возможность общения со священником. Но нужно сказать и о другом. Для русского человека дверями святости является русская культура. Например, в советское время храмов было мало, проповедь не звучала, но оставались доступными Достоевский, Гоголь, Иванов и Левитан, Чайковский, Мусоргский. Миллионы соотечественников впервые открыли для себя мир православия не на страницах Евангелия и не через опыт храмового богослужения, но в литературе Золотого века, постановках Бориса Годунова, в русских залах Третьяковки. В чем значение русской культуры? Прежде всего, она всегда была путем поиска небесного и вечного, средиземного и временного. Для русской культуры удивительно подходит одно из святоотеческих определений добродетели смирения – стояние души перед Богом. В русской культуре душа может против Бога бунтовать, задавать ему неудобные вопросы, может даже отрицать его существование, но она всегда стоит перед Господом и страшно мучается, если отношения с Ним не складываются. Ссора с Богом становится болью для отдельной души и болезнью для всей нации. А русская культура, как и всякая планетарная культура, априори не может быть и никогда и не была безрелигиозной. Поэтому извлечение русского человека из мира русской культуры, пронизанной православием, означает извлечение его из самого православия. Невостребованность русской культуры для русского человека означает закрытие дверей святости. И, может быть, это и есть главная трагедия сегодняшней Украины. Бегство от своей русскости и прививка ненависти к русской культуре как вражеской, имперской, означает начало отказа от самого дорогого, что в Украине еще есть, от православия. Невозможно ненавидеть Россию и любить православную веру. Страна, заменившая в школьной программе Достоевского на Зюскинда, очевидно, вешает на дверях святости амбарный замок. И здесь решается вопрос не только святости, но и просто человеческой нормальности. Если подростковому взгляду вместо Алеши Карамазова предложен Жан-Батист Гринуй, то развитие детской подражательной реакции есть только вопрос времени. Сигнальный огонь Украины, несомненно, зажжен для России. Русскоязычные люди, отрекшиеся от русской культуры и истории, должны сообщить России благочестивый испуг и заставить вспомнить слова Спасителя. Думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Для кого-то это странно прозвучит, но такой вывод вполне логичен. Количество людей, читающих Достоевского в московском метро, определяет будущее русской православной цивилизации. А можно и так сказать, человек с хорошей книгой в руках дает надежду на обычное человеческое счастье, которое возможно лишь на фоне открытых дверей, дверей святости, тех дверей, которые постепенно закрываются для одной из бывших частей русского мира.
Бог, народ, Писание – радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает беседа с Иваном Андреевичем Исауловым. Я надеюсь, он хорошо известен нашим постоянным слушателям, доктор филологических наук, профессор, теоретик и историк русской литературы, автор книг и статей, которые публикуются в самых известных журналах, в том числе и в издательствах зарубежных университетов. Работы профессора Исаулова переведены на все основные языки. В качестве приглашенного профессора он читал лекции во многих известных университетах Западной Европы, Соединенных Штатов, Китая. Суждения профессора Исаулова всегда отличаются взвешенностью и независимостью. Иван Андреевич, рада нашей новой встрече на радиостанции «Радонеж». Они, к сожалению, так редки, а тем так много для обсуждения, что я, честно говоря, даже затруднялась. Но все-таки придется говорить, как всегда, о главном, потому что действительно год этот для вас был очень таким весомым, знаковым, значимым. Вот таких увесистых три тома лежат на столе. Я, честно говоря, русскую классику «Новое понимание», ну, она нелегкое чтение, не усилительное по вечерам, поэтому я ее читаю, открывая для себя какие-то очень важные вещи. И, честно говоря, мне так хотелось, чтобы вот и по ней был цикл бесед записан. Но я думаю,
запишем,
что сегодня... Вот ловлю вас на слове, а сегодня у нас такая, ну, так скажем, обзорная беседа, да, вот обо всем, что удалось сделать.
Добрый день, я рад что-то представить, тем более, что, наверное, все-таки такого продуктивного года просто физиологически уже быть не может.
Ну, вот. Никогда не говори никогда, мы знаем, правда?
Да, не мне оценивать в качественном отношении, как это было, как закончились целый ряд таких начинаний, таких научно-образовательных, так можно сказать. Но с количественной точки зрения это действительно самому даже как-то не по себе. Я тоже смотрю со смесью, так сказать, такого недоверия, недоумения и некоторого такого ужаса на эти три толстенных тома, один из которых больше 1000 страниц как раз. Русская классика «Про и контра. Железный век». Ну и если говорить по существу дела, то все-таки вот начиная с монографии моей «Русская классика. Новое понимание», о которой мы в студии говорили, темы затрагивали, обсуждали в прошлый раз. Вот помимо этого, две другие книги отличаются тем, что это коллективные труды.
Такие
труды
ваши редакции.
В том числе. Ну, давайте начнем, может быть, вот с такой коллективной монографии «Русская классическая литература в мировом культурно-историческом контексте». Итог трехлетней работы поддержана нашим ведущим фондом, была РГНФ, который сейчас слился с Российским фондом фундаментальных исследований. Это как итог трехлетнего труда. И здесь под редакцией трех исследователей этот том вышел. Бориса Николаевича Тарасова, известного исследователя, он работал и ректором литературного института. Юлия Николаевна Сытина, молодой исследователь, и специализируется на русской литературе XIX века. И она как раз очень много сделала и технически, и как редактор именно, и мои.
Скажите хоть слово еще об обложке, да, прежде чем мы заговорим о содержании.
Да. Обложка особенная, она дерзостная.
Абсурд такой.
Да, мы попытались переосмыслить понятие мирового культурно-исторического контекста. Потому что у нас сейчас вот эти слова, наша литература в мировом контексте. И эти слова всегда отсылают к литературам английской, французской, немецкой, то есть европейским литературам в основном, причем позднего времени. позднего времени всегда. Вот слово «мировой» – культурно-исторический контекст. Мировой само, вот мировое значение, понимаете? Вот насколько мы там воздействовали на, так сказать, или на нас воздействовала там европейская традиция, или мы там на нее воздействовали, там на американскую. Вот такое. То есть это зауженная позиция, зауженная точка зрения, зауженный такой вот обрезанный смысл. И вот на этой обложке, уже начиная с обложки, мы по-другому представляем мировой культурно-исторический контекст. Вот как что-то вселенское. Потому что на обложке изображена Святая София. Айя София в Константинополе. И в этом смысле, как бы символически, культурно, Константинополь наш, Константинополь взят. И это никому не должно быть обидно, потому что в сущности вот из этой точки пошла русская культура как таковая. Вот в чем дело. Без вот такого истока, да, вот как выразился Иван Шмелев, что не из гоголевской шинели произросла русская литература, а вышла на искупели православия, где были послы князя Владимира в Святой Софии. Это Святая София и есть наш мировой контекст. Это и есть то, чем как-то проверяется, как-то определяется не только духовное какое-то ядро нашей культуры, но и сама наша культура до тех пор, пока она не потеряла связи с этой самой купелью. А когда она потеряла, мне кажется, она одновременно и перестает быть, собственно говоря, русской литературой. И вот мы хотели бы подчеркнуть, повторюсь, несколько дерзновенно и, может быть, для некоторых вызывающе, вот этот мировой контекст, вот этой картинкой на обложке. Это такая французская реконструкция Константинополя, его Святой Софии, вот этого ансамбля храмового, которым, когда я оказался, я был совершенно потрясен, не меньше, чем отец Сергий Булгаков, который в период своего беженства вот оказался в Константинополе тоже впервые, и он, конечно, не ожидал, что на него окажет такое влияние, такое сильное на него впечатление произведет этот храм. И я не ожидал, откровенно сказать, что на меня окажет такое, ну, трудно передать словами, вот впечатление от этого храма совершенно невероятно для меня, для человека 21 века.
И мы не только о размерах, конечно, говорим.
Нет, а тут мощь, тут истинная, тут действительно наша духовная родина. Вот такое дело. И, стало быть, другой особенностью этой книги является такое сочетание под одной обложкой. Здесь собраны работы очень известных исследователей. Некоторые из них были у вас в эфире. Ну вот, Александр Николаевич Ужанков, например, один из авторов этой книги. У него здесь глава «Древнерусская словесность» тоже в мировом контексте. Есть исследователи другого поколения, как раз вот одна из них – это Юлия Николаевна Сытина. Есть также работы аспирантов. А есть даже студенческие работы.
Ой, это так радостно, что да, поколение...
Да, я тоже так думаю. Именно. Ну вот, скажем, Юлия Мещерякова, Алиса Саидбаталова, Алексей Савинов, Сергей Кузнецов, Тимофей Петухов, Мария Гоношенко. Это наши студенты и аспиранты литературного института, которые перелопатили также очень многое. От западного, они как раз занимались, ну, таким западным контекстом, до отечественного, там, либерального, прогрессистского, консервативного, советского, там, 37-й, там, допустим, 53-й год, там, 54-й, 85-й годы, как представлялась и как искажалась эта классика, как она представлена и как она искажена, скажем, в англоязычных изданиях, там, Великобритания, там, США, во франкоязычных изданиях. Это вот третий раздел, называется «Рецепция русской классики». Вот. А первые два других раздела – «Христианские истоки русской классики», вторая часть – «Самосознание русской классики». Ну вот, например, открываем мы такую...
Пока вы ищете, я вот скажу, что, как правило, на ваши беседы больше всего откликаются педагоги, филологи, а все-таки, конечно же, адресованы в первую очередь им, но не только. Эти труды, они гораздо более широкое значение имеют. Почему мы о них и говорим? Потому что они важны вот нам всем. всем для понимания, откуда мы есть пошли.
Да, я как раз считаю, что это не только для филологов, не только для историков, ну, например, или там для психологов, ну, например, вот если вспомнить нашу отечественную линию, то русский инженер. Мы с вами, когда говорили о них, ну, когда мы говорили, да, когда мы говорили о Белграде, о русском Белграде, очень благодарны сербы как раз русским инженерам, которые, ну, отчасти современный Белград, это их рук дело. И как раз они были образованными людьми. Не было понятия технарь как такового, понимаете? Какой-то немножко такой зауж, вот технари и там... Да, и само это разделение, оно искусственное, оно, к сожалению...
Ну, такое, результат нашего образования.
Да, и явление такое... Да, советское искажение. Это просто советское искажение русской традиции. И эта книга тоже, я думаю, призвана восполнить, как уж получится, опять-таки, тут некоторые ваши слушатели, я на сайте читаю, что как, ну, какие-то вот, ну, какие претензии даже, что вот, ну, как-то вот
не
надо
то, что
делать.
Претензии, пожелания, ну, да, пожелания, я понимаю, люди
испытывают. Очень прекраснодушные люди, ну, как вот еще, вот мы написали, ну вот мы издали.
А вы
да, да, вот, ну, что мы еще можем сделать? Вот, смотрите, открываю я как раз главу Ужанкова Александра Николаевича. Профессор Ужанков пишет: древнерусская словесность в мировом контексте, как я уже сказал, и первое предложение. Русская литература основана святыми. Первое предложение. Русская литература основана святыми. Все известные нам авторы первых древнерусских творений со временем были канонизированы Русской Православной Церковью. Ни одна литература мира не имеет подобного духовного основания. Ну, поскольку у нас русская классическая литература, то эти верные слова я бы хотел как бы уточнить и продолжить, говоря о русской классике уже в более привычном смысле, что а русские писатели XIX и XX века грешники, вот не святые, а грешники. Ну, это такие грешники, которые все-таки имеют представление о святости.
Да, взыскуют.
Именно, взыскуют как раз град небесный и осознают также свою греховность. Вот мое вот это высказывание и высказывание Александра Николаевича, они друг другу совсем не противоречат. Это как раз вытекает, это как раз и является вот таким новым контекстом. И именно этим, наверное, и интересно-то в мировом контексте культурном русская классика, которую, как известно, ну это уже такое избитое такое сравнение, Томас Манн назвал святой русской литературой. Это святая русская литература. Но это святая русская литература, вот само это метафорическое выражение, оно не совсем метафорично уже потому, что вот я прочитал первое предложение вот этой главы, что основано святыми. И затем эта святость ушла в подтекст, она в подтексте, она неявна. Это нужно как-то показывать, что мы и пытаемся здесь сделать. И к большому нашему сожалению, вот этот самый существенный, самый важный, можно сказать, для мира контекст русской классики, вот о котором мы сейчас говорим, изгоняется из ее преподавания, он изгоняется из ее изучения, его старательно обходят, вот именно этот момент как раз. И вот в конце концов вот эти три книги, они призваны все-таки, ну, к такому духовному сопротивлению, такой апостасийной тенденции, как бы вымыть из нашей классической литературы ее вот это духовное ядро и показать, как присутствует самое главное, что соединяет нас с Айя Софией в главных текстах наших авторов. Это вот что касается книги «Русская классическая литература в мировом культурно-историческом контексте». Ее приобрести нельзя, но ее можно в библиотеках ведущих найти, а можно также как раз ее на сайте Российского фонда фундаментальных исследований бесплатно.
То есть в формате PDF, да, она там,
да,
есть.
Да.
А почему же нельзя приобрести маленький тираж?
По условиям фонда. не подлежит продаже. Я считаю, что тоже это напрасно. Она вот для библиотек и как раз в электронном виде для чтения на планшетах, на компьютерах.
Ну и то, конечно, слава богу.
Зато можно беспрепятственно для тех, кто знает об этом, а вот наша задача с вами, чтобы хоть узнали об этом. Проблема состоит в том, что фактически, не хочу сказать, что блокада какая-то вот такого рода подхода, но все-таки о популяризации я говорить не могу. Нет доступа к ведущим, скажем так, медиа. К сожалению, очень много болтовни. Я надеюсь, что ваши слушатели хотя бы узнают об этом, а дальше уже их дело. И книга, которая, в отличие от только что, которую мы обсуждали, ее можно приобрести, также на библиотеках имеется. Называется «Русская классика про эт контра». Это известная серия Русской христианской гуманитарной академии про эт контра. Это целая линейка, так сказать, 19 век, 20 век, серебряный век. Но вот как раз я наряду с Татьяной Георгиевной Петровой отвечаю только за свой участок работы. Как раз железный век – это 20 век.
После серебряного, да сразу железный как-то.
Да, я тут автор ввод. Статьи называется «Рецепция отечественной классики в период русской катастрофы», которую я считаю как раз и продлилась на весь 20 век, русская катастрофа.
Я думаю, что следующая наша беседа должна быть посвящена только этому. Это очень важно. Обойти это сегодня у нас некое обзорное.
Мы только лишь наметим мечаем, хотя бы. Да. Значит, наметим такой абрис, просто очертим.
Потому что вот в этот год столетия этой катастрофы страшной мы должны говорить об этом как можно больше.
Да, здесь контрастный том, потому что в первой части тома представлены исследования. Очень известные исследования политических деятелей, общественных писателей, ученых, идеологов советской эпохи. А во второй части тома представлено исследование по русской классике русского зарубежья. Над второй частью очень много потрудилась Татьяна Георгиевна Петрова, она специалист по русскому зарубежью. И здесь представлены достаточно известные тексты, но с оригинальными нашими комментариями к ним. Начиная с пощечины общественному вкусу, где с корабля современности предлагается сбросить русскую классику Пушкина.
Почему про это контра? А я думаю, какая может быть контра против русской классики? А тут задумка-то такая, да?
Ранний большевистский период, хотя это было еще до того, но затем он подхватил эту установку, как раз такую классовую установку, потому что русская классика, она создана все-таки в основном дворянскими писателями, которые выражали свои дворянские интересы, и по таким раннебольшевистским первым установкам они не могли быть полезны. И лучше от них было избавиться, как от наследия проклятого прошлого. И так или иначе, это выражалось, например, в работе Троцкого, которая здесь представлена, «Литература и революция», или в другой работе Троцкого, которая тоже здесь представлена, «Юбилей позора нашего», двоеточие, 1613-1913. То есть, имеется в виду 300-летие Романовых. Вот он в Вене опубликовал этот текст еще до революции. Уже поэтому ясно, что ждать нужно было от этого деятеля, когда он пришел к власти.
Главный интерес, как я понимаю, все-таки представляют комментарии, поскольку зачем бы нам популяризировать такое дело?
Популяризировать? В том-то все...
надо знать врага.
В том-то все и дело. Здесь и Ленин, известная нам работа партийной организации, партийной литературы.
До зубной боли.
И еще некоторые работы Ленина, Толстой как зеркало русской революции, памяти Герцена, работы Ленина. Все-таки я считаю, что вот для чего их надо знать, эти работы. Потому что на современном этапе наиболее одиозные формулировки, но зато откровенные, смягчились, они убраны. Так это камуфлируется, потому что Троцкий писал совершенно откровенно. Ленин писал совершенно откровенно. Первые 15 лет совершенно откровенно. Никакой русской классики быть не должно. Вот почему контр. А потом эта классика была встроена, попытка была встроить ее.
Поставить на службу, так сказать.
Да, ну вот назову, мы подробно, если хотите, потом поговорим. Но вот я вам одно только название одного раздела приведу. Кирпотин. Это фрагменты его книги «Наследие Пушкина и коммунизм». Он там доказывает, что Пушкин, это уже, конечно, после, это уже прошли вот эти первые большевистские 15 лет. И потом эта классика так осознавала, что вот, пожалуйста, юбилей уже пушкинский. Этот юбилей по-разному был представлен в русском зарубежье и в советской стране. И этот Пушкин, оказывается, в сущности строил коммунизм. Он так бичевал царизм, что вот так вот, не зная об этом коммунизме, но он его строил. Он как бы годится для этого. И здесь рецензия Дымшица на книгу Кирпотина «Наследие Пушкина и коммунизм». Вот эти вот совершенно одиозные как будто бы исследования. В том-то и, мне кажется, ценность этого тома «Русская классика. Про и контр. Железный век», что они остались как каркас не только в вузовском, но и в школьном преподавании. Именно, и потому что кардинального пересмотра не произошло. Произошла мимикрия своеобразная. И здесь, ну, например, вот представлены в этом издании фрагменты статьи «Русская литература» из уничтоженного тома «Литературная энциклопедия» конца 20-х, начала 30-х годов. Это в Мюнхене нашли верстку книги и воссоздали. Это абсолютно, ну, я бы сказал так, людоедская работа. Один клан большевистский съедал другой клан, и поэтому среди авторов были, так сказать, враги народа, которые уже в своей среде. Вот его рассыпали. Но там вот представлена работа «Русская литература», которая занимает, ну, большую часть вот этого, именно этого тома «Литературной энциклопедии». И любой читатель, мне кажется, должен убедиться, что это за взгляды на русскую литературу вот у автора работы. Или вот, например, так называемый здесь представлен список Крупской. Список книг, называется так это, «Руководящий каталог по изъятию всех видов литературы из библиотек, читалин и книжного рынка».
Всех видов литературы.
Значит, имеется в виду художественная, философская, поповская всевозможная литература, реакционная. И как раз Надежда Константиновна, одна из трех составителей этого списка. И здесь этот список представлен целиком. Их было несколько. Эти русские книги уничтожались самым таким безжалостным образом, начиная с 1924 года.
Кто же у них остался там, кроме Демьяна Бедного, никто бы не остался?
Ну, там даже не только русская литература. Декарт, Кант, Платон, Владимир Соловьев, Ницше, Алданов, Арцебашев, Гиппиус, Борис Зайцев, Ремезов, Северянин, Ходосевич, Цветаев, ну и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество литературы, которая сначала из центральных библиотек вымарывалась и сжигалась в 24-м году уже, потом из областных, ну и так далее, и так далее. То есть это была такая систематическая, можно сказать, промывание мозгов, потому что, ну, например, вот тот же Лев Троцкий, он также был социологом. Он интересовался, а что именно читают все-таки в стране победившего социализма. И когда выяснилось, что читают несколько не ту литературу, то вот эту не ту литературу, ну, нужно было уничтожить.
В общем, литературный террор тоже.
То есть не только церкви взрывались, не только люди губились, а вот книги, руководящий каталог. Только один раз опубликован этот людоедский текст в 94-м году и очень маленьким тиражом, ставшей редкостью уже такой библиографической. Вот здесь...
Вы ее приводите.
Да, полностью, не пожалели объема. Ну сколько, вот видите, 1082 страницы. Да? Ну и представлено русское зарубежье, которое тоже не надо идеализировать. Конечно, там свои были болячки, беды, но все-таки так с книгами не поступали. И более того, как раз оказавшись в изгнании, русские изгнанники, я имею в виду прежде всего деятели культуры, как известно, все-таки даже и те, кто недооценивал роль православной церкви, роль христианства для русской культуры, они осознали эту роль действительную. Отсюда там в амбарах, в гаражах, в других местах строили церкви в самых таких неподходящих, можно сказать, условиях. И по-другому представлена русская классика. Ну вот одна из двух таких завершающих статей этого тома, как раз это, ну, самая последняя, это Иван Шмелев, как раз речь, прочитанная на торжественном собрании в Варшаве 11 февраля 1937 года, тоже к юбилею Пушкинскому, где как раз Шмелев в сущности проводит такую линию Пушкин, Достоевский. И вот наше время, как раз пытаясь выявить единство русской культуры и литературы, которая как раз вышла из купели православия.
За эту формулировку ему прямо отдельный поклон. Я очень люблю Ивана Сергеевича, но это просто формула.
Да, и вот мне кажется, что вот эта часть наследия тоже должна быть достойно представлена, а не пунктиром, и в вузовском нашем университетском образовании, и в школьном образовании. Потому этот том так контрастен, что все-таки и отношение к русской классике как к ненужному хламу, который годится для обличения проклятой России первые 15 лет, и отношение к русской классике как утилитарному средству для строителей коммунизма во второй период, они все-таки должны быть, на мой взгляд, попросту говоря, выброшены. Совершенно выброшены. Это унижает нашу культуру, это унижает меня как русского человека. Это абсурдно. Но вот такого коренного поворота все-таки не произошло по отношению к этой самой классике. Ну вот если эти три тома как-то внесут свой вклад вот в такого рода поворот, мне казалось, что он давно должен произойти, но не произошло. Вот если внесут этот вклад, я думаю, что наша задача уже выполнена. Ну а будет ли так, это уж Бог весть.
Ну, мы же с вами знаем, что сознание меняется медленно, но все-таки обнадеживает, что если есть такие исследователи, если есть у них ученики, ну, значит, это дело не безнадежно, и Господь управит все.
Да, наверное, нужно набраться больше терпения, потому что...
Сеять и сеять, а уж там, где взойдет.
Да, да, да. Терпения вот мне лично не хватает в отстаивании очевидных вещей. Ведь мы говорим об очевидных вещах, но эти очевидные вещи забалтываются, редуцируются. Эти очевидные вещи тонут совершенно в болоте в каком-то. И от этого, мне кажется, иногда возникает такое досадливое чувство, которое тоже нужно в себе, наверное, подавлять. И, как вы правильно сказали, нужно делать что... Да, очевидно, нужно больше терпения, делай как должно, а будет как Бог.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали беседу с Иваном Андреевичем Есауловым, доктором филологических наук, профессором Литературного института имени Горького.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Литературную тему в программе радиостанции «Радонеж» продолжает беседа с писателем Алиной Яковлевной Чедаевой.
Лет, наверное, 10 назад я задумала издательский проект. Когда я познакомилась для меня первой книгой Ильи Дмитриевича Сургучева, которая была опубликована в журнале «Юность», и называлась она «Детство императора Николая II».
Это, по-моему, 90-е годы.
Да? Где-то 90-е годы, потому что, ну, вот у меня воскресная школа в Ветлуге началась с 93-го года. И я помню, что когда я в Ветлужской библиотеке открыла этот журнал «Юность», совершенно не подозревая, а просто так, на погляд.
Да? То есть вы об этом имени и не слышали?
Ничего не знала. И когда я прочитала в двух журналах эту повесть, я прибежала к своим ребятишкам в воскресную школу и сказала: «Дети, я принесла вам книгу века». И мы начали ее читать вслух и читали в течение всего года. И даже теперь, когда уже все мои детки, папы, мамы и чуть ли не бабушки уже, да, ну сколько лет прошло, да, с 93-го года, они, встречая меня в Ветлуге, уже совершенно взрослые люди, вспоминают вместе со мной, как это было. И для меня это чрезвычайно драгоценно, потому что эта удивительная работа Сургучева не может не запасть в душу, в сердце, и ее нельзя не пронести до гробовой доски в себе. Эта повесть была издана впервые в 1953 году в журнале «Эмигрантском возрождении», который с 1949 по 1974 издавался в Париже. А потом там же был напечатан роман Ильи Дмитриевича Сургучева «Ночь», который в России совершенно неизвестен. Он напечатан был только в журнале «Литературное Ставрополье» в 2011 году. Но там и тираж крошечный, это все-таки далеко от центра России. То есть практически этот роман неизвестен. Но и о нем речь, да, позже, а
мы
сейчас...
Мы с вами обязательно поговорим, да, о нем. Я думаю, да, что не одну передачу даже посвятим.
Да. А сейчас я немножко расскажу о том, кто же такой Илья Дмитриевич. Он родился в Ставрополе, он был сыном такого небогатого купца, который владел там рынком. Я была в Ставрополе, я видела дом, где они жили, и рынок, которым владел его отец. Но там биография была очень, я бы сказала, не выходца из купеческого сословия, а выходца как бы вот из дворянской среды у Ильи Дмитриевича. Потому что, ну, в итоге он поступил в Петербургский университет на восточное отделение. И он прекрасно знал монгольский язык, он знал китайский, он читал в оригиналах манускрипты, он собирался поехать в Монголию и даже записал одну сказочку на монгольском языке, стартовал как бы вот в эту сферу деятельности. Но потом, я очень пунктирно говорю, потом революция, потом гражданская война. Революцию он на дух не принял. Получилось так, что он эмигрировал в 20-м году на Запад, прошел через Галлиполи. Ну, что такое Галлиполи? Это вот мое поколение знает, и я уж предыдущая, и тем более. Это Турция, это место, куда стекались беженцы из Крыма. И по впечатлениям от которого Илья Дмитриевич со временем написал гениальную пьесу, о которой никто не говорит и никто не ставит. Она называется «На реках Вавилонских».
Там о сидехом и плакал.
Да, вот это... Вот сейчас говорю и думаю, что ведь надо бы успеть еще хотя бы две работы его издать вот таким же образом, как я издала это. И вот, значит, уже тогда возникла мысль о необходимости переиздания каких-то работ Ильи Дмитриевича. Еще и почему это возникло. Вот та книжечка, с которой я перепечатывала эту повесть, она была издана на прежнем дореволюционном орфографическом и синтаксическом языке. А уж роман «Ночь» и тем более. Там все были еры, яти, и с точкой, там и так далее. И я в течение двух месяцев переводила на современную орфографию и синтаксис оба этих произведения. И, по сути дела, у меня, знаете, было такое впечатление, что мы с Ильей Дмитриевичем пишем эти работы в четыре руки. Потому что я как бы вот обласкала своим вниманием каждое слово того и другого произведения. Естественно, что по мере прочтения, освоения этих непростых работ, у меня возникли, ну, какие-то размышления, идеи я научилась читать закадровый подтекст этих произведений. И вот тогда я решила, что не должна гореть свеча под спудом. Вы помните слова евангелиста Матфея? Но на свечнице и светит всем в доме. И вот, наконец, эта книга передо мной. И я вот в предисловии, в аннотации к этой книге написала о том, чем были продиктованы эти все до единого произведения Ильи Дмитриевича. Это, во-первых, его христианским мироощущением, во-вторых, верой в то, что Россия воспрянет от своего дьявольского сна, революции, гражданской войны, и что она не потеряет христианские ориентиры. И вот в своем буквально последнем очерке, который назывался «Китиш», и я, может быть, в какой-то из передач стала бы о нем говорить, потому что это совершенно великая поэма, я даже эпитетов не могу подобрать, и он пишет там: «И не было ни войн, ни революций. Стоит, как град Петров, Россия. И никакие врата адовы не одолеют ее». Вот это он писал в одном из последних своих очерков, который назывался «Китиш». И, конечно, был посвящен России, своему любимому Ставрополю. Ну вот чем интересна вот эта повесть детства императора Николая II? Сейчас, говорят, только ленивый не пишет о Романовых. Но дело в том, что это не историческая хроника, это не авторские домыслы. Это совершенно удивительный, тут даже уместно или неуместно слово, жанр, который возник вот каким образом. Об этом в начале этой повести пишет сам Илья Дмитриевич, что он, уже будучи в эмиграции, в городке Ле Жуан кормил кошек. Кошки – это была пожизненная страсть Илья Дмитриевича, и несмотря на то, что умирал он в нищете, он все равно кормил приблудных кошек, и у самого в доме было 4, тем, что вот Бог пошлет, делился с ними последним. Будучи в эмиграции, он увидел, как там бегает голодная кошка, у которой котята. Он решил покормить, пошел там, что-то купил где-то в магазине, мясо какого-то. И дама, которая сидела на набережной, она его спросила: «Вы русский?» Он говорит: «Да, почему вы решили?» «А потому что только русские англичане кормят этих несчастных животных». И далее она ему говорит: «А хотите, я вас познакомлю с вашим соотечественником Владимиром Константиновичем Оленгреном, полковником царской армии когда-то?» Да? Он, конечно, говорит: «Конечно, хочу». И вот состоялось это знакомство. Пришел с офицерской выправкой старик, высокий, сухой, с невероятно доброжелательным лицом, который вот и был Оленгрен Владимир Константинович. Это шведская фамилия его отца, очень рано умершего. Его матушку, Владимира Константиновича, пригласили Ванечка в дворец, так сложились обстоятельства. Это когда еще Александр III был еще только великим князем Александром Александровичем. Для того, чтобы она преподавала, она вдова такого высокопоставленного чина, преподавала бы Нике, то есть Николаю, и Жоржику, то есть Георгию, младшему брату Николая Александровича, преподавала бы вот начальные какие-то дисциплины. Она была чрезвычайно этим обстоятельством смущена.
Вообще сам по себе странный, правда, факт?
Да, да. Заняла там платье у какой-то своей приятельницы, светской дамы. Но она сказала фрейлине, которая организовывала вот этот мостик ее перехода из обыкновенного жития вот во дворец, что у нее 4 ребяток, и она не может их оставить, они еще все подростки. Этот вопрос был решен, но Володю, который был ровесником Ники, решили никуда ни в какие учебные заведения там не отдавать. Других-то ребятишек распределил великий князь Александр Александрович по его наущению туда-туда-туда, а Володю взяли во дворец, потому что она сказала: «Володя мальчик очень резвый, мягко говоря, да, в общем, уличный мальчик со всеми прибамбахами, потому что за 4 ребятишками, мало-мало меньше, следить было сложно». Ну, и вот Вот таким образом он поселился во дворце. И в
какая-то рождественская история, когда вы, я читала, знаете, мне
да,
казалось.
Да, просто рождественская история. И вот эту историю двухлетнего своего пребывания с великими князьями Лонгрен рассказал. Но, вы знаете, нужно иметь, во-первых, абсолютный слух писателю Сургучеву. Для того, чтобы не навредить этим воспоминаниям, не придумать от себятины и вот это изложить. И, вы знаете, я уж вот прямо забегу вперед и прочитаю отзыв Валентина Яковлевича Курбатова об этой повести, потому что, конечно, я сначала рассылала ее в электронном виде по разным адресам, в том числе и Валентину Яковлевичу.
Валентин Яковлевич, такой известный литературовед, не читал ее до вас?
Нет, но только благодаря мне услышал меня. Читаю не больше двух страниц подряд, с ужасом ожидая, что это счастье когда-нибудь кончится. Да неужели они таковы и были, великие князья и государи? Как же загадили наше сознание молодцы-идеологи и как умело скрыли в представителях дома Романовых все человеческое. Вот один отзыв. А второй вот по поводу так называемого жанра. Есть такой писатель Геннадий Григорьевич Кагановский, автор чрезвычайно интересных книг, связанных с Тургеневым, ну и не только, с вопросами нравственности, религии. И вот я ему тоже переслала этот вариант, и он написал такой отзыв. «Чтение детства императора завершено. Впечатление – сокровище, сверкающее, порой слепящее неисчислимыми своими гранями. Такая изумительная конкретика событий, характеров, исторических типажей, быта, языка, сословных особенностей во всех подробностях. А каково обворожительное, полнокровное обаяние уникального монаршего семейства и всего того, что с ним связано и чем оно окружено. А сам бесподобный рассказчик и его замечательная мама. А дух времени – это книга неисчерпаемый кладезь всевозможных, прямо-таки энциклопедических сведений, не только о заглавном предмете, но и, на мой взгляд, о соответствующем отрезке российской истории. А ведь это, как я понимаю, все-таки от начала до конца – реконструированные воспоминания действительного рассказчика. То есть, по сути, это чистейшее на реальной основе истинно гениальное произведение Ильи Дмитриевича Сургучева. Замечательные слова. Она написана на любой возраст. Причем в этом повествовании нет патоки. Вот сейчас склонны идеализировать семью Романовых, преувеличивать или, наоборот, негативизировать их достоинства или недостоинства. Здесь вот и некий Жоржик, и Александр II, дедушка, и Александр Александрович, великий князь, выписаны, увидены глазами ребенка.
Это живые люди, живые.
Да,
люди.
Живые люди, да.
А,
ну да, включая там совершенно замечательные эпизоды, когда Мария Федоровна, жена Александра Александровича, великая княгиня, возила по утрам на своем шлейфе ребятишек у себя там в покоях, но начинала не со своих сыновей, а именно с Володи, чтобы не подчеркивать его там, ну, посторонность, что ли, другое происхождение там и так далее.
Потрясающий такт.
Да, просто... да, вот потрясающий такт, удивительная деликатность. Возникает совершенно иное ощущение вот этого монаршего двора, потому что мы привыкли видеть их государственными деятелями, так сказать, их фасад государственный. А тут вот их фасад, но только бытовой, домашний, очень человеческий, очень благородный. Но не могу не сказать еще о том, что вот для читающего человека, взрослого, он открывает в Николае II будущем, да, когда он еще мальчик, он еще Ники, он совершенно не идеализирован. Как бы обыкновенный мальчишка, который на подлость способен. И он это не забывает даже тогда, когда они встречаются перед отречением Николая II в 16-м, видимо, году, где-то на железной дороге с Лангреном. И Николай Александрович его спрашивает: «А вы помните вот яму, которая была на ледовой дорожке во дворе этого дворца Анечкова?» Но Лангрен прекрасно ее помнит, потому что это был подлый поступок маленького Ники, который для того, что там разборки были детские, отомстить ему, он выкопал ямку во льду, по которому дети катались на коньках. И, конечно, Володя расквасил себе нос. За что был бит Ники? Был бит отцом, потому что тот сказал, что «я не хочу, чтобы мои дети были фарфоровыми, я хочу, чтобы они были русскими детьми». И говорил, что, во-первых, доносчику первый кнут, если разборки какие-то там, да, а во-вторых, чтобы не было вот таких подлых закулисных маневров, понимаете? И даже Александр Александрович настолько разъярился даже, что сказал маленькому сыну своему, что «ты не мой сын, ты не Романов». Тот взвыл, конечно, сказал: «да нет, я твой сын, я Романов», там и так далее. Но помнил свое предательство вот, да, таких уже зрелых лет.
Для этого и был дан такой урок.
Ну да, ну конечно, конечно. Но что вот еще? Мы понимаем прекрасно, там, какие слабости были в характере у Николая Александровича, когда он же стал императором. Но ведь мы наблюдаем вот в этой повести вот тот период, тот момент, когда все формировалось еще только, еще там дребезжало, зыбкое было. Но, как прекрасно рассказывал Лангрен и записал Илья Дмитриевич, Ники был человеком ярко выраженной религиозной духовности. Они стояли, естественно, в храме, отгороженные от всей публики завесой, занавеской. Ники прекрасно знал службы. Он великолепно и очень тактично подпевал хору. А когда дети играли у себя там в покоях, да, то он любил облачаться то в дьяконское облачение, то в архиерейское, то в иерейское. Все время как бы примерял на себя вот эти возможные будущие потенциальные одежки. Мало того, значит, когда у них был воробей, которого, конечно, Володя принес, там воробей уличный, которого надо было лечить, и которого они решили крестить. И крестили, да? А особенно тяжело переживал Ники Страстную Седмицу. Он ходил угрюмый, подавленный, и все спрашивал. Ну что, он спрашивал свою учительницу, вот мать Владимира Константиновича, ну что, Боженька, уже воскрес? Нет еще. Говорил: как же вот жалко, что меня там не было, когда вот его так мучили. Я бы им показал. Думаю, бедный мальчик, если бы он знал, что ему-то предстоит, да, в его...
Своя Голгофа.
Да, своя Голгофа, да.
Продолжение беседы с писателем Алиной Яковлевной Чедаевой о ее издательском проекте, посвященном талантливому писателю и драматургу Илье Дмитриевичу Сургучеву, вы услышите в следующий четверг, примерно в это же время.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ».17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире Триколор ТВ занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. Триколор ТВ смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания – Триколор ТВ предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».